Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Святлана Адзінец. Нашыя тэмы.
Ці варта давяраць расійскім СМІ, калі яны пішуць інсайды пра Беларусь?
Серьезное СМИ, оно не здольное на провокации. А такие дробненькие, провокационные, они здольные.
Беларусы набрали кредитов аж на 10 миллиардов рублей. Чем это погрожает экономике?
Некоторые брали кредит на недвижимость не потому, что им там негде жить, а потому, что они считали, что это инвестиция, которая купится и отобьется.
БРСМ хоча стварыць уласную суполку ў Варшаве.
Гэта ды іншы абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. Сёлета беларускія суды апраўдалі толькі 43 чалавекі, а судзілі больш за 20 тысяч. Пра гэта паведаміла кіраўніца прэс-службы Вярхоўнага суда Юлія Ляскова.
Адметна, што сёлета праваахоўнікі шчыльна заняліся карупцыянерамі. У параўнанні з мінулым годам колькасць асуджаных за хабары ды перавышэння службовых паўнамоцтваў вырасла больш чым на палову.
Падрабязней пра тое, як сёлета працавалі айчынныя суды, даведаемся ад нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
Першы намеснік старшыні Вярхоўнага суда Валерый Калінковіч распавёў пра сваё стаўленне да зніжэння пакарання па наркатычным артыкуле 328 крымінальнага кодэкса. 31 ліпеня на прэс-канферэнцыі ў нацыянальным прэс-цэнтры Калінковіч абазначыў гатоўнасць абмяркоўваць зніжэнне пакарання за ўжыванне наркотыкаў.
Я гатов абсуждаць тэму ўголоўнай адказнасці за незаконныя дзеянні з наркатычнымі сродкамі без цэлі іх збыта. Там действительно в ряде случаев преступление ходит рядом с большой бедой, которая посещает и самого наркомана, и его семью, и близких, и друзей, и всех остальных, кто этого человека окружает. И, конечно же, здесь уголовная ответственность как таковая должна являться одним из возможных инструментов к тому, чтобы человек, в общем-то, начал бороться с этим недугом, победил его по возможности и вернулся в общество нормальным его членам.
При этом Калинкович не бачить передумов для смягчения отказности за сбыт наркотичных сродков.
Что же касается всего остального, что связано с темой незаконного оборота наркотиков, то мы сегодня не видим никаких объективных предпосылок для смягчения ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами, совершенные с целью их сбыта. Это очень опасные преступления. Это фактически распространение смерти. Мы на наших интернет-ресурсах публиковали результаты рассмотрения одного из дел о преступлении, предусмотренном частью 5 статьи 328 Уголовного кодекса, когда в результате сбыта всего лишь одной дозы метадона потребитель этот метадон потребил и тут же умер.
Валерий Калинкович зауважил, что сегодня наркотичные сродки на территории Беларуси являются одними из самых дорогих у регионе. На его думку, это свечит про то, что Беларусь эффективно противодействует наркогандлю. Ён упэўнены.
Чым дороже доза, тем сложнее рядовому потребителю ее раздобыць.
За 6 месяцев 2018 года у Беларуси по наркотичных артикулах Криминального кодекса было осуджено 1276 человек. Гэта на 18% меньше, чем у першым пагодзе 2017 года. При этом с 54 до 26 зменшилась колькасць неполнолетних осуджених за незаконный оборот наркотичных сродков. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дякую, Марыя. А пакуль беларускія ўлады толькі думаюць пра тое, каб знізіць тэрміны за ўжыванне наркотыкаў, у панядзелак Канстытуцыйны суд Грузіі легалізаваў ўжыванне марыхуаны ва ўсёй краіне.
У сваім рашэнні суд адзначыў, што ўжыванне марыхуаны – гэта дзеянне, абароненае правам на свабоднае развіццё асобы. Дарэчы, у чэрвені марыхуану легалізавалі і ўлады Канады.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» паразмаўляем пра тое, што беларусы ўжо набралі крэдытаў на 10 мільярдаў рублёў. Чым гэта пагражае айчыннай эканоміцы, даведаемся неўзабаве.
«Еўразум» – «Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Беларусы бяруць усё больш і больш крэдытаў. Толькі за чэрвень пазыка фізычных асобаў банкам упершыню перавысіла 10 мільярдаў рублёў.
Дакладная сума, якую беларусы вінныя банкам, складае 10 мільярдаў 162 мільёны рублёў. Прыкладна траціна гэтай сумы ўзятая ў банкаў на спажывецкія патрэбы. Астатнія грошы бяруць на нерухомасць.
Дзе незваротная кропка, пасля якой беларусы пачнуць бегаць ад банкаў? Ці пагражае гэта гіганцкая пазыка беларускай эканоміцы? Гэтае да іншае пытанні Еўрарадыё абмяркуе з эканамістам Вадзімам Іосубам. А мы перадаем слова Паўлу Свярдлову.
Скажите, Вадим, ці ёсць у фінансавых аналітыкаў інструменты, якія б дазволілі ацаніць долю вось гэтых імпульсіўных людзей, якія не думаюць пра заўтра, якія хочуць рэч і ўсімі праўдамі і непраўдамі спрабуюць яе набыць, узяць на яе крэдыт, і тых, хто ўсё ж такі ўдумліва бярэ крэдыты, укладае грошы. Я так разумею, што часткова можна, напрыклад, вось тых, хто узяў крэдыты на будаўніцтва жылля, напрыклад, да, іх складана назваць імпульсіўнымі, праўда? Гэта, хутчэй за ўсё, прадуманае рашэнне, і прычым там ёсць праверкі, да, ты там збіраеш дакументы нейкія, каб узяць гэты крэдыт.
Даже тут ёсць исключэнне, потому што то буквально несколько лет назад, вот до начала последних волн кризиса, была такая устойчивая уверенность, что недвижимость только растет в цене.
Уголовное люди... побудоваться, а далее уже...
Да, совершенно верно. И некоторые брали кредит на недвижимость не потому, что им там негде жить, а потому, что они считали, что это инвестиция, которая обязательно многократно окупится и отобьется. И такие люди, ну, наверное, оказались со временем разочарованы.
Ну, потому что апошнім часам кошты ці стаяць, ці рухаюцца вниз, наколькі я разумею кан'юнктуру. Ладно, 6,5 мільярдаў з 10, пра якія мы кажам, узятыя на нерухомасць. Астатнія 3,600 узятыя на спажывецкія патрэбы. І вось я так разумею, пэўная доля з гэтых 3,600 можа стаць у перспектыве праблемай банкаў і страціць магчымасць аддаваць іх. Наколькі гэта можа быць істотная праблема? Ці можна ацаніць зараз?
Ну, даже и тут не все так однозначно, потому что все-таки банки, как правило, дают кредиты, особенно кредиты под недвижимость, то есть на серьезные суммы, не под честное слово, а под определенные гарантии. То есть тут подспорье может оказаться то, что и сама покупаемая недвижимость может быть заложена в банках. Вероятнее всего, по таким кредитам есть различные поручители. Могут быть варианты каких-то иных, не ипотечных залогов. То есть я не думаю, что это вот так вот может в один момент обрушиться. Ну, все мы помним последний мировой кризис 2007-2008 года, да,
который... Он начинался ровно с того же, только суммы были иншие.
Совершенно верно. Он, по сути, начался как кризис кредитования недвижимости, но особенность предшествовавшего периода была в том, что действительно кредиты уже выдавали практически налево и направо, как иногда не совсем политкорректно и сгущая краски это описывают, что давали кредиты безработным афроамериканцам. Это как раз было связано с тем, что постоянно недвижимость росла в цене, соответственно, росли в цене залоги, и считалось, что, ну, неважно, сколько человек зарабатывает, раз залог постоянно дорожает. У нас сейчас такого подхода нету. Более того, на что бы я хотел обратить внимание, это динамика просроченной и пролонгированной задолженности по кредитам физических лиц. Да? То, что называют иногда плохие кредиты. Мы знаем, что при кредитовании предприятий это достаточно серьезная проблема для банков. Эта цифра порядка 12-13%. Что касается плохих кредитов физических лицам, эта сумма на сегодняшний момент меньше 50 миллионов рублей.
49 миллионов 300 тысяч рублей. Да,
совершенно верно. При сумме всех кредитов более 10 миллиардов
10 рублей. 10 миллиардов 162.
Дарэчы, калі ў Беларусі ў сярэднім стаўка крэдыту на жыллё складае каля 18% гадавых, то ў краінах Еўропы гэты паказчык значна ніжэй.
Да прыкладу, у Даніі іпатэчныя стаўкі сыходзяць у мінус, і некаторым пазычальнікам банкі нават прыплочваюць. Справа ў тым, што ў Даніі стаўкі крэдыту прывязваюць да стаўкі рэфінансавання, і калі стаўка рэфінансавання робіцца мінусовай, то і крэдыт ператвараецца ў растэрміноўку без пераплаты.
А калі ў суседняй Польшы іпатэка складае да 5% гадавых, то ў Швейцарыі, Фінляндыі ды Славакіі гэты паказчык ніжэй за 2%.
А вось ва Украіне крэдыты на жыллё адны з самых дарагіх у свеце. Сярэдняя стаўка па іпатэцы ў нашых суседзяў складае 22% гадавых.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў абмяркуем новую хвалю інфармацыйнай вайны паміж Беларусію і Расіяй. Не пераключайцеся.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Апошні месяц назіраецца новы від інфармацыйнай атакі на Беларусь, які паходзіць праз тэлеграм-каналы.
Напрыклад, адзін з найбуйнейшых расійскіх каналаў «Нез Ігар» з нядаўнага часу пачаў актыўна пісаць пра беларускую палітыку на беларускую тэматыку, прычым да гэтага нашай краінай канал абсалютна не цікавіўся.
А цяпер «Нез Ігар» публікуе дзясяткі інсайдаў пра тое, каго Лукашэнка прызначыць на пасады, а каго прыбярэ з крэслаў, а таксама пра нібыта канфлікты кіраўніка Беларусі і Владзіміра Пуціна.
Літаральна ў панядзелак расійскі тэлеграм-канал апублікаваў інсайт пра тое, што ў кіраўніка Беларусі здарыўся інсульт. Як апынулася пазней, гэтую інфармацыю «Нез Ігар» узяў з каментароў на сайце «Харты-97».
Пра тое, ці варта верыць расійскім медыя, Еўрарадыё празмаўляла са старшынёй камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Валерыем Варанецкім. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Федор Валерович, я гляжу зараз певные российские сайты, там «Регнум» читаю, «Наезд на Шуневича», «Ленту.ру» читаю про то, что белорусские националисты белобандеровцы тут сбивают прихильников русского миру. «Нез Ігар» это небыто инсайдерский телеграм-канал поведомляя то про инсульт у Лукашенки, то про то, что там Макей и Позняк таемно допомагают один одному и так далее. Вам не подается, что некий черговый виток інфармацыйнай вайны супраць нашай краіны ідзе з таго боку?
Ну, ведаеце, я, можа, апошні тыдзень з улікам таго, што знаходжуся ў адпачынку, не так глядзеў, знаёміўся з гэтымі сайтамі, пра якія вы кажаце. Але з таго, што вы гаворыце, ну, ведаеце, на мой погляд, это некае недаразуменне, так? Люди, чей за все, якія пишуть про гэта, ну, мягко кажучи, недосвеченные. Ну, и, видать, есть некий політичний такий заказ, але таких колов, я б сказав, вельми дробних політиків, які не розуміють, що вони хочуть. Коли вони хочуть собравати і розвивати відносини, так треба до гэтага не кімкнуться. А коли вони хочуть розворочувати некі кризиси, ті проблеми, тоді друга справа. Але ж вони надто дробні, того, как на это уплывает, на политику.
Я вот почитал такое меркование, что махчима это связано с тем, что ну, есть певные, как бы это мягко больше сказать, непоразумение на тое, на особу будущего посла России у Беларуси. Вот небыто Россия уже фактично там затвердила кандидатуру Михаила Бабича, а у Минску не вельми его хочуть бачить, вот ангрыманно его как бы не дает ну и так далее. И это таким вот информационными закидами, таким вот утиск иде на наш бок. Как вы лечите, может быть это неким чином связано, не?
Ну, я уверен, что нет, потому что дипломаты и что тычется назначения послов, ну, это довольно речи закрытые, и это выращают урады двух краин. Мы же разумеем, что урад и России, и Беларуси поважливо ставятся один до одного, и президент это там находится в добрых отношениях и добро разумеет один одного. Тому я еще расскажу, коли есть такие речи, об яких вы казали, так это такие дробные провокаторы и дробные провокаты, не больше того.
Ну, дробные это який узровень мается на увазе? Ну, я так разумею, что не у высоких кабинетах Кремля вы маете на увазе, что могли там не что-то...
Ну, так, конечно, есть же люди, вот, яким недосподобаешь что есть тут певная самостоятельная политика, певные интересы, из каких выходит страна. Вот некому не вельми утульно в этой ситуации. Некто хотел бы, как все ж были более залежными в неких питаниях. Так? И вот это на таком уровне вот, и это все подается. Потому что серьезные политики такими речами не занимаются.
Ну, тем не меньше, коли это идет, ну ладно, может там регнум, хай себе, можно до его несерьезно ставиться, але там Лента.ру, коли там, скажем, подает такую информацию, люди читают. Вот как это может быть воспринято еще такая информация, причем такая подача информации российской громадскостью?
Ну, ведается, люди читают, так, и сегодня и у нас разные тропки массовой информации по-разному оценивают все иншие изъявы, так, и в России так само. Ну, я лечу, что это ведаюсь такие, ну, не вельми отказные, не вельми серьезные сродки массовой информации могут таким чином спекулировать. Провокационно спекулировать, ведаете. Вот серьезные СМИ, оно не здольно на провокации. А такие дробненькие провокационные, они здольны. Вот я из этого выхожу. И тому до их треба и ставиться так, усмехающиеся.
С иншого боку, глядите, это, скажем, несерьезный телеграм-канал, не с игр дает информацию про инсульт у керовника Беларуси. Та серьезное агентство дает спочатку эту информацию, а потом уже дает обвержение. Выбачайте, это все-таки такой узровень, коли, ну, спочатку потелефоновали той же самой Эйсмант, доведались, и одразу, ну, як спробуем мы робить, то есть проверить неяк информацию, а не давать агулом так. А тут же все-таки серьезное агентство, и уже больше серьезный узровень, чем той, про який вы кажете.
Так я сгоден с мистер Зван. В каком смысле, так? Ну и бывает, что и в серьезных сродках массовой информации работают не совсем серьезные журналисты, не профессионалы, ведаете. И вы с такой изъявой сталкиваетесь на каждом шагу, так мы с вами, как читачи. Ну, я бы не надавал это вельми великой уваги. Лечу, что это просто характеризуя. Ну, до речи серьезных сродок массовой информации, он, ну, не повинен опускаться до таких речек. Это в целом падение, ну, как бы нрава, так, падение этики журналистской, падение профессионализма, что тут можно сказать? Не больше того.
Еще чул такое меркование, что недавно такое вельми доброе был указ подписанный об 30-денном безвизе у Беларуси. И что, мауляв, вот у всех эти закиды, что зараз пошли, это такая помста сбоку России за белорусский 30-денный безвиз.
Ну, так само я с этим не сгоден, потому что Беларусь заходит со своих интересов, так, это вельми разумное и своечасовое решение. Можно было, может, и ранее их принимать, але держава тады, коли, ну, подрихтована до тих інших решений, она и принимает их. И, конечно, нам треба развивать и туризм, нам надо быть, как бы, больше привабливой в отношениях до замежных инвесторов, так, и все это вельми важно, это працует на имидж країни, так? Ну і що? А з пункту гледження безпеки, так само питання немає, так? Тому що сьогодні, ну, по сутності, наскільки я ведаю, сформована сумісна база, що тичеться уїзду на простору союзної держави, так? Люди прилітають праз аеропорт, все контролювано, люди регістрируються на самоліти. Тому тут, ну, зовсім немає питання, так? І я просто впевнений, що все це говорилося, тому що Міністерство заміжних справ ведуть такі плотні перемови на конт сумісної візової політики. Не думаю, що це не має ніякі відносини до того, о чим ви казали. Друга справа, що може кому знову вже таких дробних політиків, ті експерти, я не веду, їм не подобається, що ось Білорусь приймає такі самостійні рішення. От нехай би у нас запиталися цю кого. Ну, але ж справа тим, що і Росія, і інші країни суверенні приймають свої рішення. З нами ж ні, у нас не питаються, так, тому що це право суверенної держави. Ну, а ми у міжнародному плані, як
союзная держава. Мы выполняем все свои обязанности вельми сильно и дисциплинованно в этом сфере дейничаем. Вот что я сказал бы. Вельми отказно дейничаем.
Дальше, вот цікаво ваше меркование на конт все-таки нашего 30-денного безвизу. Ти не подается вам, что все ж таки варто было бы чекать некого такого отказу из боку Евросоюза, как, ну, и они нечто там у гэтым накірунку для беларусов зрабили?
Конечно, и Беларусь уже вельми давно чекая адекватной реакции. Так, але мне так само разумело, я уже казал об этом, что европейский связь такая вельми бюрократичная структура, ей вельми тяжко принять некие решения, потому что все чайцы европейского связа повинны узгодниться, вот так, у каждого есть свои интересы, и нельзя, у некого и политика примешивается, а вот мы не окажем некий писк на Беларусь, или вот мы будем ее так тримать у этих обмежеваний. Тому эта справа такая, как бы, бюрократично затянулась, так, и, ну, але мы заходим с того, что сейчас все расставит на свое место, и, конечно, европейский взгляд, он повинен реагировать на это, ну, обовязково, и я, коли размовлял с профессионалами и с представниками консульских служб краин Европейского Связа, то они как бы так приватные беседы и разговоры, они сказали, что ну некий отсоток, и процент людей, которые ну как бы службы, консульские службы забороняют уезд в Европейский Связ, такие мизерны, что по всем их показчикам для Беларуси треба было бы давно уже ввести безвизовый режим. То есть по их внутренним документам для такой страны, как Беларусь, по их нормативам, они должны были ввести безвизовый режим. Але, ну, не вводят и навык никак не вырешить питание по значению кошта за выдачу визы. Ну, тому, ну, есть такая справа, ну, будем поколь жить им, что есть.
Накольки ж вот пару дней тому огучили, Еврокомиссия запросила белорусский бок на черговый раунд по перамоу по спрощению визового режима. Як думаете, что ж таки поставят кропку у гэтым пытанні ці не гэтым разом, ці перамовы еще будут протягивать?
Тяжко отказать. Вельми хотелось сподеваться, что кропку поставят, и все это чекают. Ну, але кожный раз некие возникают пытания, тому сегодня нельзя уверенно сказать, что переговоры вот будут зависеть.
Ну и на закончение все ж таки подвести выник по тым пытанні, с чего почали. Таким чином вы лічите, что на все гэтыя закиды, якія зараз з'являються, починаючи з такой, так би мовити, інсульта Лукашенки до усіх там інших нюансів, не треба загоняться і звертати на їх увагу ввогуле?
Я можу сказати однозначно, що звертати уваги не треба, але якби розуміти, что отбывается, и уличивать это треба, и мы повинны робить свои некие выводы, так, и протягивать идти вперед, потому что наш шлях — это шлях незалежной суверенной краины, суверенной и незалежной державы, так, якая мает свои интересы.
А вот вы сказали, робить высновы все ж таки треба, а якую выснову можно с гэтага зробить, там, до прикладу, что не таки уже и сябра, то и сябра на уходе?
Справа не в этом, справа в том, что треба разуметь, что есть немало людей, так, которые, ну, как бы недоброзычливо ставятся до белорусской державности, до белорусской незалежности, до белорусского суверенитета, ну и до белорусского народа. И треба разуметь это. И быть готовым завсёды, ну, оборонять свои интересы.
Цалкам размову с депутатом Палаты представником Валерием Воронецким про медиавойну читайте на нашем сайте euroradio.fm.
Тим часом створальник сайта 1986x.com Едуард Пальчес розповів, як створюються новини на телеграм-каналі «Незыгар».
Наприклад, у понеділок на каналі з'явилася інформація про таємні домовленості міністра заміжних справ Владимира Макея і старшині КХП БНФ Зянона Пазняка. Оказалося, що гэты шедевр написав менавіта Пальчес.
Блогер лічыць, што стваральнікам канала ўсё роўна, што яны публікуюць пра Беларусь. У іх проста ёсць замова пісаць пра нашую краіну, і яны будуць пісаць лухту і надалей.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. БРСМ хоча будаваць АЭС у Расіі. Пра гэта днямі распавяла камандзірка штаба студэнцкіх атрадаў Надзея Шаховская.
Паводле іх словаў, маладыя людзі, якія працавалі на БелАЭС, плануюць падвысіць свой прафесійны ўзровень. А каб патрапіць на будаўніцтва атамных станцый у Расію, актывісты БРСМ плануюць паразмаўляць пра гэта з генеральным дырэктарам РАСАТАМА Алексеем Ліхачовым.
Аднак спыняцца на Расіі сябры БРСМ не збіраюцца. Цяпер яны плануюць стварыць сваю суполку яшчэ і ў Варшаве. Падрабязнасці ў Насты Бойка.
Слухачы Еўрарадыё з Варшавы даслалі ў рэдакцыю перапіску з нейкім Андрэем Масляковым. Ён прадстаўляецца чальцом БРСМ і прапануе падпрацоўку. Нібыта БРСМ хоча адкрыць суполку ў польскай сталіцы і шукае аднадумцаў. У перапісцы з нашымі слухачамі Маслякоў піша:
«Мы хочам стварыць ячэйку БРСМ у Варшаве, і нам патрэбныя надзейныя людзі. Сутнасць простая – ладзіць розныя мітынгі, падтрымліваць бацьку, пісаць розныя посты, ну і прасоўваць эканамічную мадэль у Польшчы праз людзей, з якімі мы вас пазнаёмім».
Заробак абяцае 200 рублёў штомесяц і прэмію. А на сваёй старонцы ва ўКантакце мужчына піша, што з'яўляецца сакратаром ячэйкі БРСМ у пасёлку Акцябрскі Гомельскай вобласці, а таксама каардынуе дзейнасць Белай Русі на Віцебшчыне. У размове з Еўрарадыё Маслякоў пацвярджае, ён прадстаўляе БРСМ у пасёлку Акцябрскі і нібыта суполка ў Варшаве сапраўды будзе створаная.
«Пакуль гэта сакрэт, толькі асаблівыя людзі пра гэта ведаюць. Хто вам сказаў? Пакуль не можам распавесці. Гэта эксперымент».
Але ў цэнтральным камітэце БРСМ Еўрарадыё гаворыць, што пра Маслякова не чулі. Як, дарэчы, не чулі пра такога і ў пасёлку Акцябрскі.
«Нету такого Андрея Маслякова. Секретарь – это я и специалист. У нас таких людей нету. Ні в штаце, ні вообще в резерве где-то».
Распавядае дзяўчына ў Акцябрскім раённым камітэце БРСМ. У 2014 годзе пра Андрэя Маслякова апісаў сайт «Хартыя 97». Тады мужчына заклікаў уступаць у БРСМ без уступных узносаў, а таксама прапанаваў працу на пікетах – 2,5 рублі за гадзіну. На старонцы ва ўКантакце у Маслякова шмат фотаздымкаў са сцягамі БРСМ і з беларускай дзяржаўнай сімволікай. А на фотаздымак, дзе шальцы БРСМ прыбіраюць лісця, Маслякоў нават прыфотошопіў свой твар. У сябрах у дзіўнага актывіста БРСМ нашы слухачы заўважылі журналіста беларускай службы «Радыё Свабода» Франа Кавячорку. Яны задаюцца пытанням, цытата: «Чаму вы хочаце падтрымліваць Лукашэнку, а агульны сябру наз вамі Вячорка? Чаму ў такім выпадку вы сябруеце з адным з галоўных апазіцыянераў краіны?» Андрэй Маслякоў не разгубіўся і знайшоў адказ. Цытата: «У мяне ў сябрах розныя ёсць, сачу, так бы мовіць, за ворагам». На сваёй старонцы Масляков выкладаў скриншоты, дзе бачна, што яго заблакавалі некаторыя карыстальнікі. Сярод іх, напрыклад, журналіст газеты «Наша Ніва» Артём Гарбацевіч і журналіст-фрылансер Роман Пратасевіч. Мяркуючы па ўсяму, Андрэй Масляков даўно тэрарызуе пра беларускіх актывістаў і журналістаў, а таксама ад імя БРСМ спрабуе прасоўваць сваю ўласную ідэалогію. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Тым часам на фоне скандалу, які адбыўся падчас добраўпарадкавання вайсковых могілак у цэнтры Мінска, калі камунальнікі зносілі аўтэнтычныя надмагіллі, а замест іх ставілі аднолькавыя надгалоўнікі, БРСМ вырашыў хайпануць.
Актывісты праўладнай арганізацыі зладзілі акцыю пад назвай «Мы памятаем» і пачалі наводзіць парадак на месцах пахаванняў салдат у Мінску. Першым у спісе добраўпарадкавання ідуць кальварыйскія могілкі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю у эфіры навіны «Шоу-бізу», я Маша Калесніка. Амерыканскі рэпер Чэд Мос, вядомы пад псеўданімам Бау-Вау, пачаў адсылаць сваім прыхільнікам буйныя сумы. Пра гэта хіп-хоп-выканаўца абвясціў у Інстаграм: «Дасылаю сёння сваім фанатам грошы. Мне яны не патрэбныя, грошы зло. Можа быць, вы зможаце зрабіць з імі нешта добрае. Атрымлівайце асалоду», – пракаментаваў сваю шодрасць артыст. Рэпер дадаў, што не патрабуе наўзамен любові альбо прызнання, і апублікаваў скрыншот, на якім пазначана, што ён адправіў некаму Тому Эсану $500. Боу-Воу – 31-гадовий репер і актер. Він знявся у головній ролі у фільмі «Як Майк», а так само зіграв у стужках «Усьо про Бенджаміна», «Лотерейний білет», «Тройний форсаж» і інших. Гурт «Інтерпол» представив нову композицію «Number 10». Це другий сингл з будучого альбома гурта. Продюсером трека став Дейв Фрідман. Раніше «Інтерпол» випустили трек «The Rover». Вокаліст команди Пол Бенк заявив на конт будучого лонгплея, що це своєособлівая мяжа його самого. Герой альбома – це той хлопець, який пагарджає дружбою і говорить вар'яцькі речі. Він навчив мені многому, але самому йому лепше статися тільки у якості пісні, розважає музика. Реліз альбому призначений на 24 жнівня. Його підтримку гурт відправиться у тур, у межах якого покуль заплановані виступи у Мексиці, США і Канаді. Джон Лайден огучив одного зі злодіїв у перезапуску мультфільму про чарапашок-ніндзя. Голосом фронтмена Sex Pistols Джонні Родена говорить свиня-мутант по мінушці Міт Світс. Разом з панк-рокером у огурці узяв уділ реслер Джон Сіна, якому досталася роля злидня барона Драксума. До команди долучиться і відома по гульні тронов актриса Лена Хіді. Вона огучить гігантську павучиху. Прем'єра нових серій «Чарапашок» відбудеться у вересні цього року. Серіал заснований на відомих коміксах 80-х про чарапашок-мутанту, які змагаються зі злочинністю у Нью-Йорку. Це буде вже 64-й мультсеріал про їх. Існує так само і 6 повнометражних фільмів. Японський письменник Харукі Мураками записав диджей-мікс для радіо Токіо FM. Спеціально до приходу письменника у студії розклали пластинки, каб його натхніть. Зустрівшися, програмний директор Хіроші Набоя і Мураками порозмовляли про пластинки, і письменник загорився ідеєю власного радіошоу. Хоць 69-гадовий Мураками упершиню виступив з міксом на радіо, цікавиться музикою він вельми давно. Першим ув'язатися у письменство Харукі керував джаз-баром у японській столиці. Тепер у кабінеті Мураками заховується велізарна меломанська колекція у основному джаз. Я амаль завжди слухаю музику, коли працює, каже письменник. У його колекції каля 10 тисяч вінілових пластинок і ще більш компакт-дисків. Це було те, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».